Андрей Константинов высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Это интернет-канал «Фонтанка. Офис». Я Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич.
А еще рядом с вами наш звукорежиссер Дима Андреев, у которого сегодня день рождения. Мы его с этим поздравляем. Диму не видно в кадре, но он всякий раз
но с нами. Благодаря Диме нас с вами очень хорошо слышно, наверное. В основном, правда, вас. Но, Дмитрий, в общем, с днем рождения. Дмитрий расплылся в лучезарной улыбке. Судя по новостям, это я уже вернулась к нашему сегодняшнему эфиру, который...
К будням, вернулась к будням.
Да, от праздников к будням. Судя по новостям, которые на этой неделе приходили по разным каналом связи, придется нам, скорее всего, продолжать начатый в прошлую пятницу разговор, ибо в мире по-прежнему нет стабильности. Новости последних буквально дней. Все-таки состоится долгожданная встреча Путина и Трампа на полях G20.
Были какие-то сомнения по этому поводу?
Вы знаете, сомнений не было. Сомнений не было, потому что, безусловно, два президента не могут все-таки не встретиться, но, на мой взгляд, все-таки эта встреча немножко затянулась. Но, тем не менее, вот сегодня участники...
Нет, Надя, давайте так, объективно, во-первых, посмотрим, насколько она затянулась. Да? Она не затянулась, потому что у нее объективно не было возможности состояться в каком-то вот назад или вперед, ну, вперед уже скоро они все равно встретятся, да? Значит, по каким причинам? В основном это такие причины чисто технического свойства. В такого уровня встречах, да, очень важен статус и дипломатический церемониальный протокол, грубо говоря, да? Понятно было, что ни один, ни другой в гости к кому-то не поедут. Да? Там, Трамп не мог по объективным причинам поехать в Москву, а Владимир Владимирович Путин, ну, конечно, не мог поехать в Вашингтон, потому что он, ну, не Порошенко, чтобы там, значит, ненадолго...
Ну, вы знаете, честно говоря, все равно, когда существует некая политическая воля, обстоятельства, как мы знаем, они все время подверстываются.
Нет, не в этом конкретном случае, да, значит, вот попробуйте еще раз вот меня услышать, да, дело не в том, что там кто-то там сильно не хочет, но просто... Владимир Владимирович Путин не мог объективно приехать в Соединенные Штаты, потому что такого рода визиты они готовятся. И если там в ситуации с Макроном, да, значит, это было возможно и вероятно, в том числе потому, что это готовилось, ну, достаточно долго и все такое прочее. И к тому же, конечно, что, ну, никому в голову бы не пришло, что вот то, что Путин... едет к Макрону, а не Макрон едет к Путину, это означает, что Макрон круче, да? Ну, это было бы просто смешно, там, как бы, да, так вот рассматривать в таком контексте. В контексте же, когда две самые мощные ядерные сверхдержавы, вот тут имеют значение вот эти тонкости, да, значит, Путин, его поманили, и он поехал в Вашингтон. Ну, нереально, невозможно и так далее, да? Трамп не может ехать в Москву, ну, просто потому, что его после этого, там, я не знаю, на ленточке бы, наверное, порвали. Ему и так уже фактически надели, значит, как раньше, да, вот вешали, значит, партизан, да, значит, на грудь, так ему там Russian spy, да, русский шпион. А возможности встретиться на какой-то нейтральной территории, вот такой вот органичной возможности, у них не было, действительно. Сейчас вот она возникает. Да?
Ну хорошо, появилась.
Ну, она не появилась, она была изначально, но просто было много очень на эту тему спекуляций, что, может быть, дело будет так, что они там будут друг от друга нос воротить и не будут встречаться. Это, конечно, полная ерунда. Даже в разгар таких вот пиково нехороших отношений с предшественником Трампа Обамой, как мы помним, на полях разных саммитов.
Но отношения-то лучше не стали, хотя Обамы уже сколько, несколько месяцев в Белом доме точно нету.
Объективно, чего... отношения стали хуже, но здесь опять-таки надо понимать, что тому есть причины, которые, в общем, не очень касаются России, как это ни странно. Проблема в том, что отношения с Россией у Соединенных Штатов стали хуже, потому что у них есть вот этот фактор ужасной совершенно внутренней борьбы, где молотком, которым Трампу по голове стучат, собственно, была избрана Россия. Но это не цель, не самоцель вот испортить отношения именно с Россией. Вот так вот вышло. Вот русские хакеры, там, значит, посол Кислюк, там, то да сё. И вот все это вместе вылилось. И, конечно, это на дрожжи старой, такой старинной русофобии падало. В результате люди сами себя заколдовали, сами наслушались своих замечательных новостей по CNN, впали в раш. И дальше как? Да, и дальше как? Вот, ну, есть желание у Трампа и у людей из очень немногочисленной пока еще его команды как-то нормализовать отношения, они, правда, не говорят как, да, они так все время говорят о какой-то пресловутой большой сделке, но в чем она заключается, никто не понимает. Но они скованы, связаны, да, то есть вот все это очень трудно сделать, потому что, с одной стороны, разговор идет о том, что надо бы какое-то сближение, надо бы какое-то охлаждение, какая-то разрядка. Тут же новые санкции, которые там
дебатируются. Так хорошо, но означает ли это, что, в принципе, ожидать какого-то прогресса от встречи, которая состоится, не стоит?
Скорее всего, вы правы, ничего такого прорывного не будет. Просто в силу того, что сам маневр господина Трампа, он ограничен. Но я вам скажу так, что и сам факт нормальный какого-то разговора двух лидеров за столом, я думаю, они все-таки будут, ну, достаточно продолжительное время разговаривать, в том числе и с глазу на глаз. В этом есть, безусловно, некий позитив. Вы понимаете, я думаю, что Трамп, он совершил определенную такую вот ошибку, которую более опытные американские политики, которые занимали кресло президента, они не совершали. Дело в том, что вот он, поскольку действительно не имел никакого политического опыта, он не доучел того значения, того веса, той власти, которая есть у американского истеблишмента.
То есть он плохо был осведомлен о состоянии политической системы, но это как-то странно.
Он не понимал, насколько все-таки у них в каком-то смысле больше возможностей, чем у него, да, потому что американская система так устроена на таких сдержках и противовесах, что президент, он могучий человек, да, но, безусловно, может он не все. И возможности Конгресса, Сената, да, они таковы, что, скажем, тот же Рузвельт, например, он очень учитывал все вот эти моменты. Да не он один, Эйзенхауэр, понимаете. Они как поступали? Они, допустим, имели, ну, какую-то вот такую вот цель, которую, как они предполагали, не будут приветствовать в Конгрессе и в Сенате. И они не торопились ее предъявлять, не торопились ее высказывать.
А цель Трампа какова?
Вот у Трампа много целей, да, но...
Нет, в отношении, я имею в виду, с Россией.
В отношении с Россией он и во время предвыборной кампании...
То есть он хочет дружить?
Нет.
А стоит ли ему верить?
Не дружить. Он хочет снизить вот этот накал, скажем так. В политике дружбы, ну, вообще нет, наверное, и не бывает. Тем более с такой страной, как Америка, которая всегда старалась накопить сил, а потом применять эти силы для того, чтобы извлекать свой козырный интерес. Весь 20 век это про это, в общем. И они в этом смысле совершенно беспардонно, беспринципно. И один принцип соблюдался. Да? Вот, все, что мы не делаем, если это идет на усиление Америки, значит, это на благо Америки, значит, можно все, все что угодно. Да?
Так означает, что Трамп и будет действовать в той же самой парадигме. Он же приходил к власти как раз под лозунгом «Сделаем Америку сильной».
Да, но дело в том, что, как это, помните, место встречи изменить нельзя. Граждане бандиты, вы же не только лихостью, но и разумом живете. Да? Есть же тактика накат, да, отвал, да, накат, отвал, да, то есть в какой-то стадии, да, так сказать, важно грубое, вот такое вот брутальное, сильное давление, а иногда бывает выгодно, да, наоборот, чтобы, ну, чуть-чуть понизить градус и все такое прочее, да. Сейчас ситуация, она во многом, ну, подошла к определенному такому вот нехорошему тупику. И мне кажется, Трамп понимал и понимает, что для того, чтобы решать нормальные задачи вот внутри Америки, а он в основном на это был ориентирован, ему вот такой вот уровень внешнеполитического противостояния, ну, не будет.
А чем оно мешает?
Ну, оно много чем мешает, так сказать. Оно мешает наэлектризованностью, да, политизированностью определенной, да. Ему будут говорить, что вот такие и такие шаги, направленные на внутриполитические вещи, не время сейчас делать, когда там мы стоим там, на пороге там, серьезнейших испытаний, а возможно даже и войны, понимаете? То есть,
То есть это просто такой напряженный внешний фон?
Внутри страны... такой, как Америка, трудно делать реформы, да, когда на внешнем контуре очень-очень сильно неспокойно. Вот внутри такой страны, как Россия, проводить внутренние реформы как раз выгодно, когда с внешней стороны некая есть угроза, потому что это мобилизует народ, потому что появляется вот эта самая психология осажденной крепости, да, потому что в этой ситуации русский народ, значит, трезвеет, сплачивается, да, и так далее. А в Америке нет, в Америке она немножко по-другому устроена. Поэтому, по большому счету, я думаю, Трампу вот крайне невыгодна эта ситуация.
Но зато получается, что такая ситуация выгодна Путину, значит, он будет стоять на своем.
В какой-то мере. Но дело в том, что она влечет за собой другие риски, да, потому что все-таки определенные экономические проблемы, да, они присутствуют. Там, сколько бы мы ни говорили о том, что санкции — это все ерунда, они нас только научили, там, сделали крепче, мы стали поднимать сельское хозяйство. Это все правда, но не до конца.
Ну, не
бы,
вся,
да?
Правда.
Не вся, да. Потому что, конечно, от этого есть и достаточно серьезные минусы, да, и надо это понимать. И все это здравые люди понимают, как бы, да. Поэтому и да, и нет, скажем так. Но, безусловно, некая нормализация... она была бы выгодна сейчас и Путину. Потому что, с другой стороны, ведь вы поймите, бесконечно использовать вот это внутреннее напряжение, да, его тоже нельзя. Потому что, когда лампочка горит слишком ярко, да, то, ну, есть риск того, что нить может перегореть, лопнуть и так далее, и тому подобное.
О чем пойдет разговор, на ваш взгляд? Сирия, Украина?
Ну, понимаете, какая штука, да? Безусловно, Сирия, Украина и, безусловно, Северная Корея. И производные от этих вопросов, потому что сейчас это такие вот, ну, я думаю, что Ближний Восток в целом, не только Сирия.
А в чем здесь Россия может уступить? Ну, хотя бы, да, вот имея перспективу снятия санкций, хотя бы частично. А
санкции не за Сирию вводили, понимаете? У нас санкции все, они, ну, понимаете, по сейчас... поводу Украины, Крыма, Донбасса, Минск-2 и так далее. Что касаемо Сирии, там были какие-то попытки, да, вот обвинить Россию в том, что она поддерживает Асада и так далее, да. И все время накат, отход, да, то стоят до конца, и Асад вот там негодяй и так далее, то, значит, отлив такой идет, или там какой-нибудь Макрон говорит о том, что для нас не принципиально, что вот сразу бы Асад бы ушел. Но сразу после этого, понимаете, дело в том, что Запад тоже неоднороден, да, там есть силы, которые, допустим, не вкладывались непосредственно в историю там с устранением вот именно Асада от власти, а есть те, кто очень серьезно потратился. И им как бы вот просто признать некое такое поражение и сказать, ладно, да, очень-очень обидно, потому что действительно потрачены колоссальные деньги. И вот вы...
Но получается, что таких большинство?
Нет, их не большинство, но они обладают определенным таким серьезным влиянием, в том числе не только в там, военно-промышленных каких-то кругах, но и, скажем, в СМИ. Потому что вот что последние дни обсуждают на Западе? Это же, ну, дошло дело уже, ну, до какого-то маразма, да? То есть Соединенные Штаты предупредили о том, что они могут нанести удар по Сирии, потому что негодяй Асад готовит очередную химическую атаку. Есть такие данные. Вот просто представьте себе, да, значит, ну, я понимаю, вы как женщина с либеральными воззрениями, там, не любите, допустим, Асада, но ведь, ну какой извращенной логике, да, ну, может следовать такой странный план, да, то есть на весь мир объявляют, Асад готовит химическую атаку. Он знает, что все в мире уже вот предупреждены, что он в тайной пещере бодяжит сволочь в каком-то там, значит, чане, понимаете, омерзительную, вонючую химическую жидкость и вот прольет ее губительным дождем на головы вот этой слабой оппозиции. Ну, он что, действительно идиот? Ведь эта ситуация откровенно, она, возможно, только вот в одном случае, да, когда есть уже определенная подготовленная почва для того, чтобы была произведена некая провокация, в которой навешивается потом на правительственные силы, вооруженные Асада. И дальше надо возмездие, конечно, немедленно осуществлять. Потому что какой бы ни был Асад преступник, садист и негодяй, но вот после того, как вот уже говорят, мы знаем, гнида, что ты, значит, вот свою вот эту злую ворожбу вершишь, а он продолжит помешивать, значит, вот эту вот отраву, понимаете, в подземной пещере и все-таки сделает это. Ну что, он сумасшедший, что ли? Ну в самом деле, да?
И раньше... Хорошо, а с той стороны тогда получается сумасшедший, если они стягивают?
С той стороны есть абсолютно четкое понимание, что, да что бы мы ни сказали, да, вот пробиркой помашем в Организации Объединенных Наций, вы как бараны поведетесь. Потом выяснится, что там нет в Ираке оружия массового поражения, да? Но вы нам ничего не сделаете. Вы не привлечете нас за это к ответственности. Мы никого не отдадим под суд. Да? И мы скажем, что ну да, жаль, конечно, но дело прошлое, давайте смотреть в будущее с оптимизмом, двигаться вперед, как они пишут в своих деловых письмах. Понимаете?
Да, но тем не менее, как вам кажется, вот действительно это концентрация военных сил США, которые, во всяком случае, вот по данным канала CNN сейчас обнаруживаются в Средиземном море, она приведет к тому, что американцы уничтожат Асада?
Американцы
или очень... они тоже высказывают некие намерения?
Они бы уничтожили Асада уже давным-давно.
Нет, хорошо, они сами в это верят? Или это просто...
Наденька, послушайте меня, да? Вот не перебивайте. Они бы уничтожили Асада уже давным-давно, если бы у них хотя бы один шанс представился реальный. И сейчас бы они это сделали, если бы так... Вот, ну, как это... Если бы... Как Акуджава говорила, когда стрельба пойдет, пуля дырочку найдет. Вот если бы они знали, что пуля найдет эту дырочку, да, они бы непременно воспользовались бы этим моментом, потому что они бы сказали, что вот мы добились своего, как бы этот вопрос снят с повестки дня, Россия, соответственно, уже не цепляется за это, да, ну, то есть это такое вот... определенного рода тактическое преимущество, которое бы, ну, они бы были бы очень рады, да, этому обстоятельству. Но Асада Россия действительно очень хорошо бережет, защищает, продемонстрировала его, что он находится на авиабазе Хмеймим, садится в русские самолеты. И так далее, и тому подобное, да, там бодро, весел, так сказать, жив-здоров.
Ну, хорошо, а тогда для чего нужно это бряцание амуниции? Для поддержания напряженности? Ну, все равно у каждого действия должна быть какая-то
цель. Для чего, когда Катя ходит, она все время каблуками стучит? Я вам скажу, она привлекает к себе мужское внимание, так сказать, и правильно делает, да? И вот точно так же поступают американцы, да? Они, значит, позвякивают автоматами, и все так завороженно на них смотрят, раскрыв глаза, и говорят: о, какие крутые американцы. Катя наша, правда, круче. Вот. Но, так сказать, американцы тоже, так сказать, ничего себе. Значит, американцы, они законченные совершенно такие вот, не то что, они очень все любят играть в покер. А основа покера любого, да, это блеф. Да, как в том анекдоте про Василия Ивановича и Петьку, да, что джентльмены верят на слово. Ну, тут мне карта и поперла, да. Значит, обратите внимание, как развивалась совершенно вот до недавнего дня ситуация вокруг Северной Кореи. Трамп, значит, махнул шашкой, американский флот развернулся, красивейшая картинка, точно такая же, как сейчас. Только сейчас к берегам Сирии, значит, они пошли вот этим ромбом таким, значит, или сколько их там кораблей, там штук 6, флаги развиваются, матросы бегают, там, значит, офицеры стоят в белых штанах. Подошли к Северной Корее, развернулись и что-то там походили и ушли, да. Они очень любят, американцы, нестись навстречу противнику со зверелым лицом, рассчитывая на то, что противник завяжет, так сказать, ляжет под лопух, так сказать, и немедленно будет засчитана чистая победа. Если этого не происходит, надо сказать, что они непосредственно в столкновение в такое не очень любят входить, они любят бить слабых. Они любят бить, не получая никогда в ответ, да. В ситуации в Сирии там другая ситуация, да, она такая очень сложная, и там есть несколько сил, которые способны, значит, очень крупным американским силам, которые там сейчас сосредоточены, но тем не менее сделать немножечко бобо. Они это понимают на самом деле. И преувеличивать отвагу американских вояк, вот ее не стоит. Особенно, надо сказать, низшего звена. Сильно испортились у них солдатушки, да, вот полковники, генералы, они такие вот ничего не боятся, ну, в общем, в основном потому, что по кабинетам сидят или там в командных пунктах, а вот уже новое поколение тех, кто непосредственно должен находиться на поле боя, они очень себя любят, жалеют и очень не хотят помирать, понимаете?
Ну хорошо, но если вот такие тайные замыслы американцев, их поведенческие особенности не являются секретом ни для кого, я имею в виду, из погруженных в эту тематику, почему так волнуется наш МИД?
Положено волноваться. К тому же сказать...
Но, то есть это все равно получается некая такая игра.
Игра, определенная игра, да. Определенные ритуалы. Значит, вы сказали гав, мы сказали мяу. Да? И вот и так вот, такой волейбол как бы. Он должен происходить. К тому же вы говорите, МИД, значит, как-то вот там обеспокоен. МИД наш, он на московском кинофестивале. То в зеленом платье, то в красном, понимаете? Все на той же дорожке, то одна песня, а то вот теперь уже и другая, понимаете? Поэтому сказать, что МИД находится в состоянии гроги, я бы не торопился. МИД занят творчеством, понимаете? Он пишет песни, скоро, видимо, будет танцевать с бубном там или еще что-то такое будет происходить. МИД ведет светскую жизнь абсолютно, да? Лавров делает какие-то заявления, усмехается, так сказать, сверкает шоколадной совершенно лысиной и выглядит более зубастым, чем все американцы вместе взятые, понимаете? Поэтому, а ритуал есть, да, значит, вот он как бы идет. У меня к МИДу претензий в плане какого-то реагирования совершенно нет, как бы, да, они на все реагируют так, как положено реагировать. У нас... Сказать, что позиция сильно какая-то плохая, и что Путин снова будет играть слабыми картами, значит, вот во время этой встречи, я бы тоже так не стал, потому что быстро все менялось за это время. Но вот чего действительно сумели добиться американцы на Ближнем Востоке, они очень сильно испортили отношения с Турцией, очень сильно, да, вот, ну, очень-очень-очень. На уровне, в том числе, личном таком вот, у Эрдогана отношение очень плохое, как бы. И Трамп сумел категорически, да, вот, восстановить против себя совсем вот весь Иран. Тот Иран, который ликовал, когда с них, помните, сняли санкции. Потом Трамп сказал, фиг вам. Вот, и, а все это, понимаете, ну, я бы не списывал со счетов преувеличивать силу, влияние и возможности Ирана и Турции не стоит. Но вот когда Иран, Турция и Россия образовывать начинают некую... Нет, это не союзническая платформа, ни в коем случае. Но, тем не менее, такую некую ось...
Движение с общим интересом.
Да, с общим интересом таким вот пиковым, который сейчас есть. Ну, это фактор. Я бы так сказал, это фактор, понимаете? И Трамп, конечно, может на это там возразить вместе с Тиллерсоном, что зато у них теперь есть вот арабская НАТО. Ну, какое такое арабская НАТО? Вот эти вот монархии залива. Слушайте, да, это экономически, ну, такой вот нефтяная бочка.
Ну, так это тоже неплохо.
Это неплохо, но, например, с точки зрения военного фактора, ну, Саудовская Аравия, вояки те еще, да. Они все, что смогли сделать в Йемене, где они ведут уже несколько лет, значит, освободительную борьбу, все, что сумели сделать, это... обречь страну на эпидемию холеры, да, которая, судя по всему, будет крупнейшая в мире, да, вызвать там некую гуманитарную катастрофу. Военные их успехи очень-очень, ну, такие сомнительные, я бы так сказал. Да. А кто еще-то? Какое такое военное НАТО? Ирак, который полгода берет Мосул и там занят этим очень-очень, и говорит, что скоро, наконец-то, мы возьмем. Если вы не помните, я вам напомню. Знаете, когда штурм Мосула начался? У нас сейчас июнь заканчивается, а штурм Мосула, он был начат до президентских выборов в Америке. И многие считали, что как раз вот к клинтоновским, так сказать, этим делам. В октябре, Надя. Это по поводу Ирака, да, мы с вами говорим. А кто еще-то там? Иордания? Ну, да, конечно, так сказать. Иордания замечательная страна совершенно. Но... Поэтому...
Чья позиция на этой встрече, на ваш взгляд, будет сильнее?
Это очень сложный вопрос, потому что вот если брать позиции как переговорщиков, понимаете, у Путина все руки развязаны, да, то есть он, собственно говоря, да, вот... А Трамп, он, у него сложность положения в том, что он, может быть, хотел бы одного, а объективно понимает, что как бы вот не волен он, да, не свободен он так, как свободен Путин. Путин в этом смысле, он вообще вот просто, вот, что называется, любая инициатива его будет горячо поддержана, да, значит, нашим...
А у Путина будут какие цели?
Ну, у Путина цель одна, да, у него цель разрешения нашего конфликта с Западом, прекращение санкций, замораживание украинского вопроса, как минимум, да, то есть вот вопрос по Крыму и вопрос по Донбассу, значит, чтобы он не искрил. Вот, наверное, это.
А это возможно будет сделать? Ну, с учетом того, что прошла встреча, там, неважно, да, сколько она минут длилась, Трампа и Порошенко, и, в общем, американцы, можно судить о том, что
Трамп показал,
не отказывают, Трамп, тем не менее, в помощи Украине.
Кого вы имеете в виду под американцами? Трамп вынужден был пойти на эту встречу, совершенно очевидно было. Абсолютно такая оскорбительная встреча для Порошенко. То есть, вот, ну нельзя так, как бы, да. Но все-таки, если вы говорите, что это ваш стратегический партнер, ну, немножко больше уважения, ну, коллеги, как бы, да. Он не хотел, как бы. Его выгнали, заставили, сделали, да. Поэтому слишком большой раскол в самом американском истеблишменте. Слишком большие ставки на то, чтобы... С демократами-то ладно, все понятно. А у республиканцев еще раскол, да? Одни готовы потерять своего президента, другие все-таки не готовы потерять своего президента, да? И говорят о том, что мы просто возьмем его, мы просто приведем его в те рамки, за которые он все время норовит выбегать, и давайте как-то с ним работать. Вот в чем проблема на самом деле. Поэтому оппозиция Трампа как человека, да, это одна история.
Понимаете, на самом деле Трамп как человек, я думаю, вот в нынешнем ракурсе, о котором мы сейчас говорим, не особо кого волнует.
Это как раз
я говорю про Трампа, да, как про некого проводника, ну, притом, наверное, самого главного проводника, он президентом называется.
Он полупроводник, он как раз очень плохо, значит, через себя пропускает вот эти все сигналы. Его хотят видеть проводником, да, значит, а он сопротивляется. Он говорит, я сам сусам, да, я буду делать так, как я решу.
Ну, судя по всему, не очень получается.
У него по большому счету, понимаете, вот как, да, у Эрдогана султанские амбиции, да, у Путина там императорские амбиции. Эрдоган и Путин успешны в этих своих амбициях, да, значит, их полушутя, а полувсерьез уже, да, там, в том числе и в прессе иногда именуют такими званиями, а у Трампа нет, он никак, да, ну вот не самодержится из него никакой. Понимаете? И вот в этом проблема, когда на беседе встречаются один самодержец, так сказать, а другой вот полупроводник, понимаете?
Ну хорошо, полупроводник, но тем не менее полупроводник американской политики, вот цель американской политики в отношении России. Но там же тоже даже те русофобы, которые сидят, они предполагают, наверное, да, что вот такая конфронтация не может длиться вечно. Ну просто хотя бы по логике вещей.
Трудно согласиться с тем, что они, ну, не дожали, скажем так. Они же были действительно уверены, что прежней России, вот прежнего реванша, возврата не будет, да, что Россия действительно забита под лавку, да, там, они уверились в том, что вот предыдущий президент, да, тот, что был до Путина, вот этот алкоголик, понимаете, что он все, так сказать, все сдал, все принял. Все как бы.
То есть вы думаете, что они последние 16 лет живут в таком ощущении?
Они в таком ощущении стали жить не сразу,
в общем,
после того, как.
Это странно.
Нет, но на самом деле для них это было неприятным сюрпризом. И если вы помните, отношения начали портиться задолго до Украины. Задолго до Украины появилась какая-то вот риторика, да, там и Магнитского дела, и Пусси Райт, и все. Все это было задолго до Украины. Да? То есть, и даже. То есть точка выброса такая-то была, безусловно, Мюнхенская речь, но еще до Мюнхенской речи, да, они стали понимать, что что-то как-то вот, ну, не совсем туда как-то идет, но так как-то они не очень, так сказать, по этому поводу волновались все-таки, да, а потом, понимаете, сейчас глобально в мире ведь идет не вопрос... Многополярный мир там или однополярный мир. Это несколько более сложные процессы. Да? То, что возглавила Россия, это такой антиэлитарный бунт. Ведь по большому счету и Трамп, и Брекзит, да, это бунт против элит. Да? То есть вот элиты, которые знают, как надо, а все остальные быдло, паства, так сказать, и должны просто следовать тем курсам, которые элиты покажут. Да? И это делится по странам, то есть вот внутри стран, но и по странам тоже, да, то есть вот есть элитарные страны, а есть страны, которые просто вот, ну, можно особо так вот не принимать в расчет, да. И возник вот этот бунт, да, так сказать, против глобальных элит, которые по ситуации, да, фактически возглавила Россия, на Россию с интересом смотрят, ну, что получится, да, потому что... Примкнуть, может быть, хотели бы многие, да, и даже симпатию не скрывают, да, к вот этому бунту, но пока как-то так вот совсем не выступают, потому что не уверены в том, что у России что-то получится на этот предмет.
А Россия зачем этот бунт устроила, вернее, примкнула или возглавила, не смогла вписаться со своими элитами в те элиты, с которыми воюют? На идеологическом фронте.
Нет,
я
имею в виду. Россия, так сказать, стояла перед простым выбором, да, либо окончательно согласиться, в общем, с очень сильным ограничением суверенитета, да, и встроиться вот в европейскую семью на тех принципах и ценностях, которые провозглашает эта, значит, семья. А к этому многие были не готовы, потому что в том числе были российской элите неорганичные, да, несимпатичные вот эти ценности. Ну, многое не сходилось, как бы, да.
А вот что там могло не сходиться?
Ну, многое. В том числе отношения.
Чем российская элита отличается от американской?
Образ жизни совершенно другой.
То есть вы считаете,
абсолютно,
что люди с виллами практически в одних и тех же местах исповедуют противоположные взгляды?
С какими виллами?
Ну, наша элита.
Да, я думаю, что наша элита и американская элиты это совсем разный взгляд на мир. Кое в чем совпадающий, да?
Во
с точки зрения
с
прагматизма...
На уровне потребления, да? Они же совпадающие,
на уровне потребления, да, это... но на уровне вот все-таки неких целей, неких... это все-таки совсем разные, да? Вот... американские элиты менее свободны в каких-то моментах, нежели российские, да. Все-таки Америка, она в своем развитии, да, прошла какие-то такие этапы, да, что вот уже трудно представить себе возврат к ним. Ну, например, да, вот понимаете, вот Трампа клеймят постоянно за то, что он сексист. За то, что он какие-то сомнительные шутки отпускает. Вот он, значит, какую-то репортершу ирландскую, значит, тут чуть ли не рекомендовал премьер-министру Ирландии, с которым в этот момент разговаривал по телефону, да, там взрыв совершенно негодования на этот счет. А у нас в нашей стране такого рода юмор, да, или такого рода шутки, или какие-то там, значит... абсолютно.
Вы считаете, что в нашей стране уважительное отношение к женщинам ей противопоказаны?
Почему? Нет, Надя, вот если серьезно говорить об этом, дело в том, что просто мы по-разному понимаем уважение к женщине, да? И это совсем не означает, что в Америке женщин уважают, да, а у нас нет. Я, например, считаю, что когда ты не подаешь женщине руку, выходя из автобуса, то это как раз неуважение. Американцы считают, что когда ты не подаешь женщине руку, выходя, это как раз уважение женщины, да, потому что если ты подаешь ей руку, то ты считаешь, что она более слабая, что там то все пятое, десятое, как вы можете меня оскорблять вот этим, да. С моей точки зрения, это извращенная логика, но, возможно, это разные традиции какие-то, понимаете. Так в мире. Вы знаете, вот принято считать, что на Арабском Востоке не уважают женщин. Я вам скажу, что это, ну, совершенно же не так, да. Просто они по-другому понимают уважение. Вот в Ливии уважение к женщинам проявлялось, например, в том, что был запрещен тяжелый женский труд. И, скажем, человек, который организовал какое-то предприятие, где женщины были бы вынуждены ломами и поднимать шпалы какие-то, понимаете, и рельсы, да, вот там на трамвайных путях, как у нас иногда можно видеть, какие-то бабки в жилетах оранжевых, они что-то там такое ворочают, там аж на пиджак заворачивается. В Ливии за это посадили бы в тюрьму. Просто посадили бы в тюрьму того, кто организовал вот это все. А американцы бы к этому отнеслись, почему неравенство, значит, мужчина может с ломом и со шпалами, и женщина может с ломом и со шпалами. Вот как ни крути, мне ближе какой-то вот этот ливийский вариант, потому что мне кажется, что женщин надо жалеть и беречь, да, потому что если, допустим, на корабле каком-то тонущем, да, значит, кто-то закричит, так сказать, офицеры, ко мне, значит, и сначала женщины и дети, то в это, старики, женщины и дети... В этом не будет неуважения, в этом как раз будет любовь, стремление защитить, да, так сказать, понимание того, что в этой ситуации мужчины все-таки крепче, и сначала надо спасать тех, кто наиболее важен, да, кто любим, кто несет в себе продолжение, да, конечно, детей, женщин и стариков. А по американской логике, значит, все должны друг друга распихивая вместе, и старики, и женщины, и здоровенные мужики, стремиться в шлюпки, понимаете?
Да, а как это коррелируется с заявлениями Трампа?
Потому что, так сказать, вот...
То есть вам не кажется это, ну, обычным хамством и невоспитанностью?
Нет, мне не кажется. Мне просто кажется, что Трампу 70 лет. И Трамп рос и сформировался в ту эпоху, когда, значит, гея можно было еще называть спокойно пидорастом, понимаете, так сказать, и в этом ничего такого не было. А потом, так сказать, пошла такая вот великая либеральная революция, так сказать, супер-супер такая толерантная.
Когда, и Трамп в нее не встроился.
Когда стало неприличным подавать, не то что неприличным, сначала невозможно подать женщине руку или открыть ей дверь, понимаете, и пропустить ее вперед, или уступить место, да, а... Потом прошло 25 лет, это все укоренилось, и уже это уже как бы вот воспринимается как нарушение правил приличия. А что это вы мне уступаете кресло? Вы что, считаете, я меньше вас способна на ногах продержаться? О, Господи, какая же ты дура, я не считаю. Я пытаюсь, так сказать, проявить уважение, проявить расположение какое-то и, ну, вот, что-то такое вот как-то сделать. Но дело в том, что, еще раз говорю, пошли разными путями. Мне девушка одна в Эстонии, так сказать, говорила сначала с гордостью, так хорохорясь, что «а у нас нормально, когда парень приглашает девушку на свидание в кафе, а они платят, значит, каждый
пополам,
за себя».
Да.
А еще и девушка может за парня заплатить. И я ей говорил, и вы считаете, что это нормально? Она говорила, да, то сказать, абсолютно. Я считаю, что это нормально. Правда, закончилась у нас беседа, так сказать, очень странным образом. Надь, вы не поверите, так сказать, когда я...
Она за вас заплатила?
Нет, она разрыдалась на самом деле. Она разрыдалась.
Довели?
Да, да, я довел ее. Я не доводил, я вопросы задавал. Она разрыдалась и сказала, ну, конечно, на самом деле, я считаю, что вы, значит, правы, Андрей Дмитриевич, просто это я вам могу сказать, что я тоже считаю, что это дико. Но нам нужно говорить, что это нормально, так сказать, что вот теперь отныне будет так. Это идет такое вот перекодирование, понимаете? Вот раньше это считалось плохо, вот меня воспитывали, да, так, что я обязан подать женщине руку, которая выходит. Что если я этого не делаю, я невежливый, невоспитанный человек. А они говорят, что если я подаю женщине руку, то это я как раз невежливый и невоспитанный человек. Ну вот как это принять? Я не буду это принимать. Я не согласен с этим, да, так сказать. Я считаю, что это дикость, потому что, ну, на самом деле, ну как это, да? Ну что же вы делаете-то, суки? Ну как вы себя ведете? Почему вы элементарные какие-то вещи, да, вот у нас это все отнимаете, да? Они говорят, а у нас вот, так, вот такое новое видение. Теперь мир будет другим. Теперь мир принадлежит полукровкам. Да, как вот в романах про Гарри Поттера, да, и он будет другим, неагрессивным, таким, сяким, пятым, десятым, да. Наши элиты, возвращаясь к этому всему, они, люди, сформированные тогда прежде, они во многом действительно искренне не готовы принять вот эту систему, в которой, да, вот им просто некомфортно, и вот и все, понимаете? Я бы не сказал, что мир в целом перекодировался, потому что, да, идет глобальное противостояние между вот неким новым сформулированным таким форматом и вот архаикой, которая говорит, мы не согласны, мы не понимаем и так далее. Никто бы никогда вот не голосовал за Марин Ле Пен, сколько там она набрала...
В связи с этим немножко отойдем от этой темы. Не удивило сегодняшнее голосование в Бундестаге, который все-таки принял легитимность однополых браков в Германии?
Они одобрили однополые браки? Я удивлен, что до сих пор в Германии этого не было, потому что... Вот...
Ангела Меркель голосовала против.
Ну, она все-таки дочь священника, да, наверное, так сказать, это как-то...
А ее партия голосовала за.
Ну, что сказать, немки, говорят, в огромных количествах любили ездить в Турцию, ровно потому, что, так сказать... С мужиками в Германии стали какие-то большие проблемы.
А наши женщины в кого не любили во многом по этим же причинам.
В кого не ткни, все однополый какой-то, понимаете. Наши женщины любили ездить в Турцию и в другие южные страны поодиночке, потому что у нас женщин намного больше, чем мужчин. За что отдельное спасибо надо сказать вот этим вот немецким товарищам, так сказать, которые... Сильно много мужиков-то поубивали, да, вот во время Второй мировой войны. Очень много убили. И соотношение погибших мужчин и женщин, да. А это же все не родившиеся дети, да. Это же, ну, тем более, что во время войны женщины инстинктивно девочек рожают, да. Потому что, есть такие вот исследования, да, когда какие-то вот страшные времена боятся женский организм у мальчишек рожать, потому что мальчик возьмет...
Это какая-то эзотерика.
Нет, это не эзотерика, так сказать. Это не мистика никакая. Это вот, ну, какое-то такое вот природное реагирование, что ли, да. Мальчик возьмет ружье, уйдет на войну, его там убьют. Уж не знаю, какая существует... Я не мистик, и это просто данные свидетельствуют об этом. Вот вы посмотрите, да. Демография – это вообще очень интересная наука, да. Она, это именно наука, а не что-то еще. Так вот, у нас огромные в России демографические проблемы, огромные. решить их быстро никакой Путин не может, потому что обычно проблемы, они на десятилетия вперед, да, и вот то, что будут какие-то дыры и провалы, это уже там через 10 лет, это сейчас уже там, ну, неизбежно, так сказать, видно и так далее. Поэтому у нас немножко другая ситуация. У нас действительно не хватает мужчин нормальных. Но не по причине появления огромного количества педерастов, да, так сказать, и разного рода там, значит, других каких-то, а по причинам того, что нас очень сильно трясло, много было достаточно войн, много сажали в тюрьмы, много спивалось, старчивалось, так сказать, убивали себя наркотиками. Много было криминальных войн, понимаете, в которых тоже в основном мужики гибли. И вот это вот изначально-то уже, когда и так-то было женщин больше, чем мужчин, да, плюс еще мужики и сами себя истребляли, и друг дружку, так сказать, убивали, как могли, да, на разного рода локальных и нелокальных вот этих всяких ситуациях. Поэтому, конечно, не случайно Жириновский кричал все время: давайте введем многоженство, потому что у нас эта ситуация, она... очень плохая, очень опасная, и, ну, такая, вы зря улыбаетесь, это не...
Да нет, вы совершенно не смешные вещи говорите.
Абсолютно не смешные. Если у нас, Наденька, миллионов на 10 в стране, если не на 11, женщин больше, чем мужчин. Так, на секунду, представьте себе, да, что это за цифры.
Вернемся тогда. Не получилось с вами поговорить про принятие Бундестагом закона.
Нет, так а я как раз говорю, что вы понимаете, немцы — это такая головная страна в Европе, которая вот хранит, защищает и продвигает вот эти новые ценности. Немцы — это та страна, которая лютое поражение потерпела во Второй мировой войне, да, и немецкие женщины, взяв во многих, так сказать, направлениях власть в свои руки. У них там канцлером Меркель, министр обороны тоже, так сказать, дама. Они стали переформатировать своих мужчин из агрессивных таких вот тевтонов, из нации солдат, в срочно требуется мужчина с женской фигурой и тряпкой в руке, как говорил Жванецкий, да? Но как только мужчина начинает превращаться в существо с узкими плечами, широкой задницей, так сказать, и неагрессивным взглядом, потом почему-то вдруг оказывается, что он может быть и гомосексуалистом замечательным совершенно. А гомосексуалист, он всем хорош, только женщине не нужен, да, так сказать. Вот он никакие женские проблемы не решит. Он будет с любимым, понимаете, как, с любимыми не расставайтесь, но это уже будут не женщины, а мужчины, понимаете. Вот они вместе, так сказать, им будет хорошо, да. А женщинам будет не очень хорошо. Они будут искать себе каких-то вот либо в бескрайних дебрях Амазонки, понимаете, каких-нибудь герилью какой-нибудь, каких-нибудь повстанцев, понимаете, которые 25 лет воюют, никак закончить не могут, да. Либо, значит, турок с такой вот ядреной щетиной, значит, а потом возвращаться снова к себе в Германию и голосовать за толерантные ценности и за все хорошее такое.
Давайте все-таки вернемся к грядущей встрече Путина и Трампа, потому что как-то мы немножко отвлеклись на параллельные сюжеты. А как вам кажется, Трамп, его администрация, с какими они предложениями приедут? Вот в чем их-то цель? Если вроде как, опять же, по вашим словам, они понимают, что вот, ну, не удалось Россию загнать в угол. Все равно политика-то должна каким-то, знаете, образом подстраиваться,
да, я пессимист. Я думаю, что они приедут с какими-то такими предложениями, которые нам будут не очень интересны.
Ну, как то?
Давайте, так сказать, вы нам во всем уступите, так сказать, а мы вам за это ничего не дадим. Примерно вот так вот это будет. И потому что... Вы понимаете, сколько осталось до этой встречи? Пара недель, да, по-моему? Вы понимаете, серьезные вопросы прорабатываются заранее. Как вот те договора, которые подписывали на Петербургском экономическом форуме, да, они готовились заранее, да, и уже... А там тут просто, так сказать, люди садятся и в торжественной обстановке, да. Поэтому, судя по тому, что происходит сейчас, Они и не собираются нам ничего предлагать. Там, проблема западной дипломатии в отношении России на сегодняшний момент в следующем. Они все время говорят о каком-то компромиссе, о каком-то движении навстречу друг другу, но при этом не делают ни одного шага. То есть компромисс – это да, вот, движение с двух сторон. Они не движутся совершенно. Да,
по... А Россия двигается? Россия хоть в чем-то уступила?
Россия готова обсуждать разные варианты, да, если они каким-то образом заявляются. Если нам все время говорят, что разные варианты заключаются в том, что мы должны, то-то, 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 то-то. А мы говорим, а вы-то что? А мы тогда, вот если вы вот это, да, то мы тогда подумаем. Ну, это же
хорошо, а Россию что бы устроило? Ну, там, допустим, да, замораживание истории с Украиной. Хотя, с другой стороны, а каким образом ее можно заморозить, если это вы один сам... из...
Подождите, Надя, вы же постоянно ездили на Кипр, не побоюсь этого слова. Кипр – это страна, которая член Евросоюза. На Кипре находятся турецкие войска. Часть территории страны Евросоюза оккупируют войска, значит, страны члена НАТО. Да? Ситуация, я вам скажу, припикантнейшая. Да? Вот, вот просто припикантнейшая.
Главное,
да?
Что тянущаяся 74-го года.
Третьего, по-моему, года.
74-го,
да? Или 74-го. Ну, неважно, там, середина 70-х годов. Да? Значит, и вы знаете, как-то к этому в итоге относится спокойно. То есть не надо преувеличивать в этом смысле... европейскую непреклонность. Да? Вот если вы такие непреклонные, да, ну вот у вас есть ситуация, да, вот внутри вашего Евросоюза. Да, это совершенно неприличная какая-то дикая история. Да? Значит, а вы делаете вид, что все хорошо, прекрасно и вообще. Да? При том, что вообще-то вы к себе принимать-то не можете членов тех, у кого есть какие-то территориальные проблемы, претензии и так далее. Да? От этого надо отказываться. Там. Все сказали, что претензий нет, но по факту, простите, да, значит, все-таки есть никем не признанная, кроме Турции, да, вот это Северный Кипр, республика турецкая какая-то, понимаете, там, которая существует за счет Турции, за счет турецких войск, и никто ничего решать на эту тему не собирается, хотя периодически переговоры и сами-то какие-то происходят.
Перед выборами в основном, да, там
совершенно
возникает
верно.
Дискуссия.
Возникает какая-то дискуссия, какая-то движуха, но ВОЗ и ныне там, Фамагуста, так сказать, как была мертвым городом, так и остается. Туда туры, туда то, туда сё, так сказать. Дорогие друзья, если вы после этого мне будете говорить, что что-то невозможно заморозить, я таки вам скажу, что, значит, вы идите лесом, понимаете? Вот даже так вот возможно. А вы мне что-то такое говорите и рассказываете. Все возможно, да? Было бы желание. Его на настоящий момент нет. А как бы нет, это другой вопрос, да? Вы не хотите, на самом деле. Вопрос не в возможностях. Убедить как-то там в чем-то маэстро Порошенко, Господь с вами, да, ну это же элементарная совершенно вещь, да. Порошенко ручной бобик на самом деле, он будет делать то, что ему скажут в Вашингтоне или в Брюсселе. Ну, потому что вот, вот оно так, да, больше ему не на кого, да, там, не рассчитывать, не опираться, ничего, ну вот не на кого, реально, по факту, это так. Нет, не хотят, ну не хотят. Хотят как? Макрон говорит, да-да, теперь я понял, что вот мы с Путиным говорили, он, знаете, да, вот, он Анну Ярославовну там назвал, да, вот русской, там, это же какой ужас, мы теперь знаем все, что она киевская. Слушайте, ну, простите, возьмите французские учебники, там по-французски написано, что Анна Русская ее все называли, понимаете, ну, Ну, что вы творите ерунду? Ну, что вы как-то вот переформатироваться пытаетесь буквально вот сейчас и сразу? Ну, это же некрасиво все. Ну, неправильно это. Ну,
то есть прогресса по Украине не будет?
Я думаю, что во время этой встречи Трамп не сможет предложить что-то такое, что нас бы заинтересовало. Он все время говорит «большая сделка», но «большая сделка» по-американски – это когда они получают все, а тот, с которым они заключают сделку – ничего. И такой номер прошел бы, со старым алкоголиком Ельциным.
Нет,
ему бы
интересно,
налили пару раз, он бы согласился на все. А с Путиным другая история, Он не согласится на такие вот закидывания. Вот и все. Он скажет, нет, извините, нам это не интересно.
Нет, просто странно, если они этого не понимают. Скорее же всего, они этого не могут не понимать. Соответственно, вряд ли они предложат России отдать обратно Крым. Или могут это предложить уже в расчете на отрицательный ответ.
Я вот что вам скажу на этот счет, Надя, да. Если бы они так все хорошо понимали, как вот мы думаем, да, что там, ну, они бы не насовершали такое количество диких, глупых и невыгодных себе в том числе вещей на Ближнем Востоке. Мне тут с одним очень высокопоставленным востоковедом пришлось недавно поговорить, и он меня, знаете, чем очень удивил? Он мне сказал, говорит, ты знаешь, мы ведь с американскими востоковедами, специалистами по Ближнему Востоку, говорим на одном языке. И у меня челюсть отвисла. Я-то думал, что на самом деле у них просто очень слабая востоковедческая школа, что они действительно слабо разбираются в местных реалиях, да? На что он мне сказал, что нет, говорит, ты знаешь, говорит, проблема, говорит, в том, что научный анализ на достаточно хорошем уровне, да? Но вот этот сигнал, который посылается уже в политические элиты, он как-то там растворяется и не доходит. Они не обращают внимания просто на это. Я спрашиваю, а наши вот когда гораздо более действенно, то есть, ну, больше прислушиваются, да, вот к тому, что дает академическое сообщество, какую справку. Вот и все, Почему это происходит, я не знаю, да, но.
Нет, просто из ваших слов следует, что это такие не очень умные цели, не очень образованных людей.
Я думаю, что дело... Ну,
вообще, это достаточно странно для Америки, для ее системы.
Америка – страна удивительная. Страна, где очень мало читающих людей. Я это видел в Америке, да, вот, ну, там очень дремучим человеком может быть врач, например, да, который очень хороший врач.
Да, он будет хорошим врачом.
Он хороший врач, но он абсолютно совершенно во всем остальном не разбирается. Я, знаете, думаю, что произошло, опять же, за последние 25 лет. Они чувствовали себя в такой степени неуязвимыми и безнаказанными, что стали воспринимать весь мир как некую такую лабораторию, где можно производить любые совершенно эксперименты, и им за это экспериментаторам ничего не будет. Вот удачный эксперимент или неудачный эксперимент – не проблема, что называется. Да? Ответственности за это они не понесут, сильно и больно не ударит. Я думаю, в этом проблема. Да? Потому что все-таки до того Америка попадала в ситуации, где она там несла ощутимые потери, там еще чего-то там, да, там очень сильный был, была сильная прививка Корейской войны, да, там Вьетнамской войны, а потом как бы менялись поколения, уходили те, кто боялся этого, и пришли те, которые, что называют, какие проблемы, мы вообще, не покидая Соединенных Штатов, вот из центра управления дронами просто будем всех, бабахать, и все будет хорошо. Потом шок вот этого теракта, да, значит, башен-близнецов, они не готовы были к этому, что им кто-то хоть как-то может попытаться, значит, сделать больно, да, и гиперреакция на это, да, когда, значит, такое вот массированное вхождение в Ближний Восток, не очень все-таки большие потери, но не очень большие. И вот все это, я думаю, с ними сыграло, ну, такую злую шутку, да. Они в переговорах с нами не хотят нас воспринимать как равную им военную силу, понимаете? И они считают, что они как военная сила намного превосходят нас. А следовательно, мы вот ровно во столько раз, во сколько они нас превосходят, ровно во столько раз мы должны быть уступчивее. Соответственно, компромисс в их понимании, да, это когда одна четверть пути навстречу с их стороны и три четверти с нашей стороны, условно говоря. А нас не устраивает такой, подход к снаряду.
У Трампа есть хоть малейшие шансы переубедить своих коллег-политиков?
коллег...
Весь срок Трампа вот таким будет, как вам кажется?
Боюсь, что да. Я боюсь, что он вошел в такую вот перманентную политическую турбулентность. И, ну, понимаете, его стали бить сразу после инаугурации. Он пытался огрызаться в ответ, при том, что в Америке определенная совершенно была политическая культура, когда первые 100 дней не трогают президента, дают ему. На Трампе это не сработало. И второй момент, который не сработал в рамках уже всего американского общества, всегда все-таки проигравшие уважали то, что есть выигравшие. А в этот раз проигравшие не захотели признавать себя проигравшими и не уважают выигравших. Не Трампа, а тех, кто голосовал за него. Вот в чем, так сказать, проблема. И такого не было, ну, как бы, очень долго, по крайней мере. Да, мы не будем в какие-то там мрачные времена 19 века уходить, потому что там совсем другая страна и другая была совершенно политическая культура. Но если мы говорим про там, всю вторую половину 20 века, про 30-е годы, да, там, и так далее, то, что сейчас происходит, это совершенно... Это на самом деле великая либеральная революция. Более того, это та революция, которая поняла, что у нее шансы выжить только в том случае, если она будет идти победным маршем дальше и дальше и дальше. Либерализм не может победить в отдельно взятой стране, да, так сказать. Они это, видимо, осознали, они поняли масштабы возможного сопротивления.
Мы все время говорим, они у любого движения есть какой-то предводитель. Вообще вот фамилии у этих людей есть, кто настроен... Ну,
посмотрите, так сказать, на всех лидеров... основных лидеров Европы, за вычетом тех, кто...
Не, ну хорошо, когда мы говорим про Европу, мы все время говорим, Европа делает то, что хочет от нее Америка.
Да, но сейчас случилось страшное, да, так сказать. Трамп сказал Европе сама-сама. И Германия вынуждена была сказать, что ну давайте вокруг меня будем как-то в этом смысле консолидироваться. Ну,
хорошо, тем не менее, какие-то на успех переговоров между Россией и США влияет ли Европа?
Нет, абсолютно. В данном случае Европа, ну как, опосредованно все на кого-то как-то
влияют. Ну так в том-то и дело, да, если получается, что Европа не влияет. Трамп, если мог бы повлиять, наверное, повлиял бы скорее в какую-то сторону позитива. Соответственно,
Конгресс и Сенат США,
ну, Конгресс, они же переизбираемые.
Политически правящий класс Америки, я так скажу, да, он не даст условий, чтобы эта встреча выдала какие-то результативные вот, итоги.
Ну хорошо, а просто интересно, да, что президент избирается народом, американский народ выбирает себе президента, который не может договориться со своим Конгрессом. Соответственно, ну, за сенаторов
вот это же... Вот система непрямых выборов, да. Да, значит, она в том числе свидетельствует о чем, да? С одной стороны, Америка прогрессивная страна, и одновременно она... Единство и борьба противоположностей, да, по Гегелю, и очень консервативная. Потому что сохранить выборную систему такой давности и древности, да, так сказать, ну, это надо, конечно, умудриться. Но есть такая теория, что только через такую вот систему выборщиков, да, вот, собственно, осуществляет свою вечную власть над этой страной, вот этот золотой процент, да, вот эти самые богатые семьи, так сказать, и так далее. Да. Я не американист, я не могу сказать, насколько это справедливо.
Нет, ну просто по логике вещей, если Америка выбирает себе такого президента, то на следующих выборах в Сенат должны выбрать, ну, каких-то людей, которые близки к Трампу.
Вовсе
во всяком случае, к его идеологии.
Вовсе нет, потому что я вам и сказал, что эти выборы показали следующее. Да? То, что Америка выбрала Трампа, другая Америка не восприняла, не согласилась, не захотела это уважать. Та Америка, которая ждала Клинтон, грубо говоря, да, не захотели это принять, понимаете? И вот в этом, собственно, и проблема. Первый раз Америка оказалась в ситуации, когда слишком большое количество людей из политического истеблишмента и просто людей, да, не хотят уважать своего президента по факту его системы взглядов и просто по факту вот его личности.
То есть это глубокий идеологический конфликт.
И кризис, конечно, безусловно. Ужасающий совершенно. Он вообще, это кризис англосаксонского...
И какая-то там, допустим, меркантильная выгода, которую, безусловно, можно извлечь хотя бы из увеличения военных расходов, считаете, на весах ее вообще нет.
Послушайте, Брекзит и Трамп — это явление, как вы все об этом говорят, одного порядка. Да? Это вот восстание против этих элит. Это глубочайший кризис англосаксонского мира, да, и в Америке, и в Великобритании. Он фактически 50 на 50 расколол народ, да. Это самое плохое, что может быть. Даже во Франции, где 60 на 40, да, вот, ну, все-таки Макрону значительно, так сказать, легче, потому что все-таки 60 на 40 это, ну, явное такое преимущество. А в Англии и в Соединенных Штатах, ну, 50 на 50 фактически, понимаете. В Америке чуть-чуть больше у Клинтон, потому что Трамп только за счет системы выборщиков победил. А в Англии прямое был референдум. Да? Там буквально вот тут на 2% больше у Клинтон, а тут на 2% больше у тех, кто захотел Брекзита. Захотели Брекзита, это в принципе против Клинтон. Да? Понимаете, какая штука? Это очень показательная вещь. Поэтому я и говорю, что увы и ах. Трамп-то был настроен на то, что вот он его избрали, дальше все, да, капитулируют, признают свое поражение и смотрят, так сказать, зачарованно на него и аплодируют всякий раз, когда он захочет. А эти продолжили партизанскую войну, понимаете? Ну, конечно, он самонадеянный. Если бы он не был таковым самонадеянным, он бы и не ринулся в эту авантюру в 70 своих, как это, в 17 мальчишеских лет, да? Это человек, который привык испытывать страсти, эмоции там, и так далее. Там, у него интересная жизнь, там, он не захотел сидеть на пенсии, понимаете, в голубых подштанниках, а значит, продолжает вот такое. За него-то я рад. У нас сложно будет, безусловно, конечно. Вот. И еще раз говорю, рассчитывать на что-то вот такое вот, ну,
не стоит. Но тем не менее, посмотрите, Рейган же положил конец холодной войне в свое время.
И чем мы за это заплатили в итоге? Вы понимаете, вот этот наш замечательный парень, вот этот комбайнер, который еще жив, да, так сказать, вот есть два человека. Я вам говорил, которым место в аду.
Да, да.
Которые, так сказать, они все себе в заслугу что-то такое ставят. Эти люди обрекли на ужасающие совершенно горести, так сказать, огромную сильную страну. На кровь, на смерть, на развал, да. И ужас-то в том, что сами лично при этом они выиграли. Горбачев не стал беднее, да. Ельцин и его семейка не стали беднее, да. Я вижу в этом ужас, злой умысел, как бы, да, потому что если ты предпринимаешь какие-то шаги, после которых огромному количеству людей становится намного хуже, ты и сам обязан со своим народом разделить вот эти вот страдания.
Ну, слушайте, ну от санкций тоже же огромному количеству людей становится хуже.
Ну, бросьте вы, Надя, у нас голодать никто не стал. И
да
у
ну
нас...
что?
Нет, у нас, еще раз говорю, голодать никто не стал. Перестройка...
У нас сейчас самый большой процент бедности за последние 8 лет.
Я не знаю, какой за счет последние 8 лет, но это все несравнимо с 90-ми годами.
Нет, понятно, что каждому...
Я помню очень хорошо то время, да, когда действительно было очень плохо. Когда учительницы, когда бухгалтерши, когда обычные нормальные, так сказать, люди, значит, мужики вынуждены были в бандиты идти, женщины в проститутки, да. Это еще в лучшем случае, да. А у многих просто, так сказать, был абсолютный караул, да. И за это, вот вы говорите, Рейган, Горбачев и так далее. Да, Горбачев проиграл и сдал все, что угодно. Вот у нас было два лидера, при которых страна потеряла половину населения, половину территории. Ну, знаете, можно, конечно, говорить, что Сталин очень плохой политик, да, и так далее, но вот при нем как-то, понимаете, так сказать, страна вперед двигалась и прирастала. Он, конечно, преступник. А эти вот замечательные люди, только при нем, при них, понимаете, страна в половину меньше стала, так сказать, и половину населения потеряли. И бог знает, что происходило с оставшимся населением, да, и деньги все пропали и так далее. Но они ни в чем не виноваты, они святые, так сказать, а Горбачев до сих пор ездит, лекции читает какие-то, Иуда, понимаете? Я не понимаю, да, так сказать, вот вы с точки зрения историка взгляните на это, вот как будто бы прошло 20 лет. Вот удачливый король, неудачливый король, да? Вот и все. По итогам Понимаете? Наполеон был гениальный, да, он был удачливый. Какой же он был удачливый, если разгромили Францию в итоге, да? Вот все его авантюры кончились тем, что союзники вошли в Париж, так сказать, ну и началось, как говорится, да? Долго, так сказать, она приходила в себя. А он талант, безусловно. А Наполеоновский кодекс, конечно, так сказать. А прогрессивные идеи, да. Но сказать, что это все вот, ну, было как-то вот на выгоду Франции, ну, я не знаю, понимаете, это надо кем-то быть очень таким своеобразным каким-то человеком, да. Он был великой масштабной личностью, безусловно, интересный такой, да, который сотворял, приводил в действие там какие-то огромные массы людей и так далее. Но насколько это было выгодно Франции, это очень большой вопрос.
Ну, вернемся в сегодняшний день. Получается, что от грядущей встречи ждать особенно нечего.
Я бы не ждал.
Ну, значит, нам останется дождаться следующей пятницы, чтобы...
Знаете, я хотел бы пару слов сказать по поводу одной темы, которую мы с вами, Надя, уже затрагивали. А то как-то она так, знаете, вроде прозвучала, а вроде как-то так не очень громко. Я хотел бы, Наденька, пару слов сказать по поводу акции в защиту Малобродского, значит, который... театральные деятели в среду, да.
Вы имеете в виду это дело, связанное с режиссером Серебренниковым?
Да, дело, связанное с режиссером Серебренниковым. А в среду, как известно, да, должна была по многим театрам пройти акция. Я эту акцию называл для себя «Воруем безнаказанно». Ну, воруем безнаказанно. С девизом таким и обращением, значит, «Деятели культуры и искусства». При распиле государственных средств требуйте, значит, конкретных гарантий безопасности от кровавой гыбни. Вот. И она прошла во многих, так сказать, там, городах, весях и так далее. А на следующий день Следственный комитет, погано ухмыляясь, так сказать, своей кроваво-гыбняшной мордой, обнародовал кое-какие моменты, которые связаны с тем, что, собственно говоря, товарищ, которого вы все защищаете, уважаемые деятели культуры, оказался на параше в результате показаний, которые на него дал уважаемый господин Серебренников. Ну вот, видите, так вот как-то вот так вот оно вышло. Что господин Серебренников стал сотрудничать со следствием, дал показания на вот свою эту бухгалтершу, которая, так сказать, отправилась в тюрьму. Вот, и вот на этого своего директора, который тоже отправился в тюрьму, потому что вот как-то так вышло. Заодно выяснилось что-то по поводу какой-то квартиры, которая там где-то в Германии, да, так сказать, стоимостью то ли 300 тысяч евро, то ли еще что-то такое, да. И как-то я не слышал, Надя, внятной реакции по этому поводу. Со стороны всех тех, кто, собственно говоря, так сказать, кричал кровавой гыбне в ее кровавую морду, руки прочь от искусства. Мне хочется сказать по этому поводу следующее. Человек, который отправляет своих подчиненных в тюрьму, человек, который дает на них вот показания, да, вот, которые становятся причиной их посадки, как бы сказать, ну, в толерантном ключе я бы сказал, что это непорядочный человек. В живом разговоре я бы такого назвал просто мразью откровенной. Вот. Но меня удивляет другое. Меня, знаете, что удивляет? Меня удивляет глупость. Большой художник может быть кем угодно, только он не может быть дураком. Но если ты давал показания, но ты должен понимать, что ты их давал. И ты должен понимать, что это не будет тайной за семью печатями. Потому что будет суд, потому что будут работать адвокаты, так сказать, у этих людей. Они будут знакомиться с материалами дела, да. Они будут понимать, что ты, так сказать, рассказал там и так далее, да. Ну, то есть ты знаешь, что ты дал вот эти показания, и тут на твоих глазах, на твоих ушах, перед твоим взором деятели искусства, которые, может быть, не знают вот этих обстоятельств, начинают готовить акцию. Вот эту вот, воруем безнаказанно. Защитим Кирилла Серебренникова, а освободим господина Малобродского, да? Ну, ты же должен понимать, что, скорее всего, после этой акции будет какая-то реакция. Ну, какова и случилась, да. Собственно говоря, посмотрите, кого вы защищаете, да. Посмотрите, да, какой замечательный, так сказать, нравственный посыл дает вот этот художник, да.
Ну, давайте.
Ну, ты мог бы сказать, что не надо вот этой акции, потому что, так сказать, ребята, вы всего не знаете, я хотя бы всего не могу объяснить. Это что такое, Наденька? Ну, вот вы мне скажите просто, как человек, это как вообще, а? А как бы вы отнеслись к такому?
Понимаете, я
вот,
думаю, что без комментариев Кирилла Серебренникова сложно судить об этой ситуации. Вопрос в том, что пока он вроде их не давал.
А что, что такое? Что мешает? Лежит у холодильника, держится за сердце, так сказать? Какая клевета?
Не знаю, Андрей Дмитриевич, вопрос не...
Нет, вот просто у меня к вам вопрос. Ну, вот вы отвлекитесь от того, что у нас разные какие-то... там, воззрение, так сказать, там, представление. Неужели вам такого рода мужчина может нравиться, который вот так вот поступает, я бы так сказал? Неужели?
Понимаете, конечно, пока вот на данный момент такое поведение кажется странным, но...
Странным или мерзким?
Пока странным, весьма.
Я просто пытаюсь
быть политкорректной.
А что тут странного-то на самом деле? Когда... прижали, так сказать, из него все говно и поперло, называется. Что ж тут странного-то? А мне кажется, что так может поступать...
Может быть, есть определенные обстоятельства, которые не позволяют Кириллу Серебренникову сейчас прояснить свою позицию по этому поводу, поэтому, ну,
да,
предлагаю пока...
Есть такие обстоятельства. Они обычно называются трусость, понимаете, так сказать, и за свое зашкурное. Я сейчас скажу что-нибудь, и меня окунут в эту парашу, да? А мне кажется, что настоящий мужчина, который вот такой вот нифига не толерантный, да, он должен был сказать следующее: меня сажайте, вот ту бабушку не трогайте, и вот этого Малобродского не трогайте, а я вам ничего не скажу, так сказать, и сяду в тюрьму. Орленок, орленок, взлети выше солнца, и пошел блевать в ту парашу, в которую с 37 года блюют, не переставая, кровью, понимаете? А он, понимаете, сам выскочил, а этих туда отправил. Так ты шкура, дружок, ты просто шкура, вот.
Мнение Андрея Константинова. Увидимся в следующую пятницу.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает...